Категория программы 16+. ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Всем слушателям радио Гомель Плюс добрый день. С вами Катя Календа, и это программа «Жизнь здоровых людей». Сегодня я решила не искать какую-то дату для того, чтобы подобрать тему для программы, но, с другой стороны, в принципе, дата – это 1 апреля, сегодня именно она на календаре. Многие готовятся к летнему сезону, это же традиционно, когда мы весной начинаем готовиться к лету. Ну и по этому поводу решила подобрать такую тему, как ожирение. С одной стороны, где-то, может быть, кому-то поначалу это покажется комичным, но, тем не менее, это есть проблема, обозначу так. Итак, конечно же, традиционно с каких-то общих сведений, с определений. И что же такое ожирение? Это избыточные жировые отложения в подкожной клетчатке, органах и тканях. Проявляется увеличение массы тела на 20 и более процентов от средней величины за счет жировой ткани. Доставляет психофизиологический дискомфорт, заболевания позвоночника и суставов, повышает риск развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, гипертонии, инфаркта миокарда, инсульта, сахарного диабета, поражение почек, печени, а также инвалидности и, к сожалению, смертности от этих заболеваний. Наиболее эффектное влечение ожирением сочетание – это три составляющих – диета, физнагрузки и соответствующие психологические перестройки пациента. Казалось бы, вы меня сейчас спросите: Катя, а зачем ты нам все это рассказываешь? Что же так на поверхности написано? Но лень нашу никто не отменял периодически, которая с нами бывает, и по этому поводу хочется, наверное, где-то, возможно, еще чуть-чуть припугнуть, потому что хочется вам всем пожелать здоровья, как я и делаю это в каждой программе, и для того, чтобы вы чуть больше знали, чуть больше понимали риски и ответственность, вот для этого сегодня это и программа. Итак, по оценкам международных экспертов ВОЗ, ожирение является глобальной эпидемией современности, которая охватывает миллионы жителей планеты, независимо от профессиональных, социальных, национальных, географических, половых и возрастных структур. Вот, например, в нашей соседке, в России, ожирением страдает до 30% трудоспособного населения, еще 25% имеют избыточный вес. Женщины подвержены развитию ожирения вдвое чаще, чем мужчины. Критический возраст для появление лишнего веса от 30 до 60 лет. И более того, чтобы вы, ну, возможно, где-то чувствовали себя спокойней, готовя эту программу, я со всей ответственностью понимала, что, если честно, я тоже не самый худой человек на планете Земля. Поэтому это, возможно, и где-то и для меня тоже пугалка. Но продолжим. Пациенты с ожирением в 2-3 раза чаще страдают гипертонической болезнью, в 3-4 раза стенокардией, ишемической болезнью сердца, чем лица с нормальным весом. Практически любые заболевания, даже такие как ОРВИ, грипп, воспаление легких у пациентов, страдающих ожирением, протекают длительнее и тяжелее, имеют больший процент развития осложнения. Ну что же, понятно уже, что ожирение действительно представляет серьезную проблему общественного здравоохранения в связи с высокой распространенностью, растущими затратами на лечение, неблагоприятными последствиями. Несмотря на то, что ожирение сопровождает человечество с момента появления человека, заболеванием с определенными патофизиологическими последствиями, оно признано около 100 лет назад. То есть, по сути, это еще молодое заболевание. Тут уже мы немножко в историю ушли, а о ней и продолжим. Ожирение как термин не встречал до 17 века, а затем его можно было увидеть только в литературе для описания чрезмерной полноты. Влияние ожирения на качество жизни стало оцениваться в 18 веке, в середине 19-го. Оно было признано причиной ухудшения здоровья в первое десятилетие 20-го столетия. Были задокументированы его осложнения и связь с повышенной смертностью. Экспоненциальный рост заболеваемости в настоящее время и накапливающиеся научные данные побудили, опять же, ВОЗ, Всемирную организацию здравоохранения, объявить ожирение глобальной пандемией и всемирным кризисом в области общественного здоровья. Для начала рассмотрим ожирение в историческом контексте, в контексте эволюционного развития. Изучение термодинамики, вот тут неожиданно, пищевого метаболизма, подтвердило давнее предположение о том, что причиной избыточного отложения жира у человека является кумулятивный эффект дисбаланса между калорийностью потребляемой пищи и энергией, которая расходуется в ходе повседневной деятельности. И, по сути, отложение жира является адаптивным физиологическим процессом накопления энергии, который стал неадекватным, когда эволюционное развитие изменило баланс между доступностью пищи и расходом энергии организмом. Таким образом, история ожирения неразрывно связаны с историей пищи. Это классические примеры болезней, которые являются побочным эффектом эволюционного процесса. Но на сегодняшний день существует несколько теорий, которые пытаются объяснить стремительно растущую вот эту вот распространенность ожирения в мире. Из них две теории получили прям широкое признание среди генетиков и эволюционных биологов, а именно это гипотеза экономического генотипа и гипотеза дрейфующего генотипа. О них, конечно же, расскажу о каждой поподробнее, что она из себя представляет, потому что пока просто много каких-то научных терминов. Итак, гипотеза экономического генотипа утверждает, что генотип предков современных людей в странах, которые страдают от ожирения, прошли эволюционный отбор для генов, которые благоприятствовали экономии и накоплению энергии. Обоснование отбора экономных генов, так называемых, в истории эволюции человека заключается в том, что около 10 тысяч лет назад, с момента появления сельского хозяйства, на человечество повлияли многочисленные циклические периоды изобилия пищи, которые перемежались с периодами засухи. Таким образом, постулируется, что для выживания популяции необходим был набор экономных генов, которые позволяли бы накапливать дополнительные жировые запасы в период наличия пищи. И в дополнение к содействию выживанию утверждается, что экономные гены также поддерживали фертильность в периоды голода, что вполне вероятно в свете информации о влиянии нехватки пищи на репродуктивную систему. А вот гипотеза дрейфующего генотипа или высвобождение хищников была выдвинута в 2008 году в противовес предыдущей гипотезе как наиболее надежной и правдоподобной модели генетической основы ожирения. И утверждается, что около 2 миллионов лет назад, когда древние предки наши, современных людей, таких как человек умелый, человек прямоходящий, приобрели способность использовать огонь и каменное орудие, изготавливать оружие, объединяться в организованные социальные структуры. Впервые в истории эволюции животные, не будучи главным хищником в экосистеме, смогли устранить угрозу тоже нападения. И в результате гены, ответственные за скорость, ловкость, выносливость, то есть те, которые обеспечивают наши там способности, обеспечивающие уклонение от хищников, больше не были нужны людям. Теория эта предполагает, что в отсутствии давления хищников, вот этого хищнического отбора гены, которые способствовали накоплению энергии, отложению жиров, не были удалены естественным путем, и им позволили так дрейфовать в генетическом пути эволюции человека, что и объясняет пандемию ожирения в современном обществе. Конечно же, у меня тут еще об истории много чего, но я думаю, мы с вами продолжим разбирать эту тему уже после небольшой музыкальной паузы.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Напомню, говорим мы сегодня о таком заболевании, как ожирение, и закончили до музыкальной паузы на истории изучения этого заболевания, на данный момент об эволюционной гипотезе, в принципе, об эволюции этого заболевания. Итак, Нобелевский лауреат по экономике 2004 года Фогл писал, что на протяжении большей части истории хроническое недоедание оно было нормой, поэтому борьба с голодом получила большее внимание человечества. Только после технологических достижений 18 века, которые привели к так называемой второй сельскохозяйственной революции, стало возможным постепенное увеличение поставок продовольствия. Так или иначе, но постепенное увеличение доступности количество, качество и разнообразие продуктов питания в совокупности с принятием мер общественного здравоохранения позволило людям увеличить их среднюю продолжительность жизни и заодно размер тела. Затем более крупные и здоровые люди ускорили экономический рост, что привело к сокращению рабочей нагрузки, увеличило количество свободного времени. И вот пройдя долгий путь от охотников и собирателей, люди сегодня имеют легкий доступ к бесконечному выбору продуктов питания со всего мира при минимальном затратах энергии. Возможно, кто-то сейчас со мной поспорит, но тем не менее, согласитесь, наши далекие-далекие предки, которым приходилось, может быть, неделями охотиться на кого? На мамонта. И мы, которые можем просто вечерком зайти в магазин, это действительно минимальные затраты энергии. И очевидно, что патогенез ожирения является более сложным, чем простая парадигма доступности пищи и условий, затраченных на ее получение. Помимо диеты, физических упражнений, многие факторы влияют на распространенность ожирения и усугубляют последствия неправильного питания, ограничения физических нагрузок. То есть, в конечном счете, дисбаланс между потреблением энергии, выработкой энергии, которая иначе определяется как легкая доступность высококалорийной пищи, снижением физической активности, собственно, по-видимому, объясняет нынешнюю эпидемию ожирения. А вот ожирение с медицинской точки зрения, это явление, собственно, сейчас и разберем. Признание ожирения как медицинской проблемы было неспешным. В течение тысячи лет избыточная масса тела и ожирение были исключительными, редко наблюдались и никогда не изучались. Однако древние греки первыми осознали опасность ожирения и его связь с болезнями. Например, Гиппократ описал здоровье человеческого тела как баланс четырех жидкостей. Думаю, многие когда-то хотя бы раз в жизни слышали. Крови, мокроты, черной и желтой желчи. А любые недостатки или излишки считались причинами заболеваний. Вот ожирение определяли как избыток жидкостей, то есть всех. Гиппократ был первым, кто понял, что ожирение приводит к бесплодию и ранней смерти. В своем труде «Гиппократов корпус» он писал, сейчас будет цитата, «Все болезни начинаются в кишечнике, все в избытке противостоит в природе. Если бы мы могли дать каждому человеку правильное количество пищи и физических упражнений, не слишком мало и не слишком многое, мы бы нашли самый безопасный путь к здоровью. Пусть пища будет твоим лекарством, а не лекарство твоей пищи». Я думаю, вот это предложение точно все слышали. Для здоровья очень вредно принимать больше пищи, чем будет выдерживать конструкция, если не используется упражнений, чтобы справиться с этим избытком. Самые известные врачи лечат, меняя диету и образ жизни своего пациента. Вот так говорил Гиппократ. А другой великий врач Гален писал о еде и диете, рассказывая об одном из своих ранних примеров лечения ожирения. Тут тоже, собственно, цитата. «Я за короткое время уменьшил огромного толстяка до среднего размера, заставляя его бегать каждое утро, пока он не впал в обильный пот. Затем я положил его в теплую ванну, после чего я заказал ему небольшой завтрак и отправил его в теплую ванну во второй раз. Несколько часов спустя я позволил ему свободно есть пищу, которая обеспечивала лишь небольшое питание, и, наконец, поручил ему какую-нибудь работу, к которой он привык в оставшуюся часть дня». Так, сразу определю, что мы это за какое-то правило не берем, потому что, опять же, бег не каждому подходит, вдруг у кого-то проблемы с коленями. Теплая ванна тоже мы за сердцем следим, поэтому вот сразу оговорюсь, я в каждой программе это делаю, но по всем вопросам мы отправляемся к специалистам, то есть к врачам, потому что каждый из нас индивидуален. Но история вот какова. По мере увеличения числа людей, которые страдали ожирением, в медицинской литературе признавались преимущества, которые сложно получить от снижения избыточной массы тела. Английский врач Томас Сиденхэм признал многофакторную природу ожирения. Вот что он писал. «Полнота может быть причислена к болезням, возникающим из-за первоначальных недостатков в функциях некоторых органов. Но следует также признать, что они наиболее тесно связаны с нашими привычками в жизни. Тем не менее, в течение большей части 19 века и вплоть до начала 20 века врачи считали, что ношение лишних килограммов плоти полезно для здоровья. Вот и такое было. Бытовало мнение, что это обеспечивает запас жизненной силы, которая позволяет человеку пережить длительную болезнь. Худоба считалась как раз-таки нездоровьем и связывалась с неврастенией. Вместо рекомендаций по снижению потребления калорий акцент делался как раз-таки на наборе килограммов. И вот первыми тревогу по поводу лишней массы тела озвучили, как неожиданно, страховые компании. Я уже логику объяснять не буду, думаю, она и так понятна, но тем не менее. Исследования, которые связывают избыточную массу тела с повышением гибели организма, начали появляться в первые годы 20-го столетия. В 1920-х годах статистик Луис Дублин проанализировал опыт владельцев страховых полисов с точки зрения связи гибели организма и массы тела. И к 30-м годам врачи полностью осознали нежелательность избыточной массы тела и объявили ожирение проблемой со здоровьем. Первыми врачами, которые извлекли, так сказать, выгоду из этих признаний, были психиатры в период расцвета фрейдистской психологии в 40-х годах, которые определили и описали нервную булимию и анорексию. В результате литературный и фольклорный стереотип уже веселого, непринужденного образа полного человека превратился в эмоционального и ранимого взрослого ребенка фрейдистской психологии. Понятное дело, что практически 100 лет назад было так, сейчас, конечно же, иначе, потому что ничего не стоит на месте. Эволюция движения изучения медицины и психологии, и психиатрии, она, конечно, идет. Это изменение, что касается, продолжаем историю разбирать. Это изменение отражало главным образом использование новой терминологии, а не нового открытия, так как связь переедания с депрессией, ипохондрией и меланхолией описывались уже давно. Тем не менее, в последующие десятилетия ожирение превратилось из следствия недисциплинированного поведения в конфликты подсознания и физиологического расстройства. И в 60-х прошлого столетия начались серьезные исследования ожирения, и вскоре жир был определен как орган. Если вдруг вы не знали, то жир – это орган. Собственными гормонами, рецепторами, генетикой и клеточной биологией, а не пассивным запасом энергии, которым он считался до тех пор. И поскольку изучение жира стало наукой, которая раскрывает секреты ожирения, то она, в свою очередь, стала стимулом для растущей индустрии похудения. Тут, конечно, отдельный вид искусства рассматривать просто вот все эти диеты, об этом я уже как-то и рассказывала, что же на самом-то деле будет, скажем так, лучшим вариантом. Но сейчас, говорюсь так, лучшим вариантом будет обратиться к специалисту, к врачу, который индивидуально, специально для вас решит, скажем так, ваши запросы, ваши проблемы, с которыми вы обратитесь. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и продолжим.
Радио Гомель плюс 103,7 FM.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Продолжаем говорить об ожирении, о нем именно сегодня и разговариваем. Итак, научные исследования в борьбе с ожирением. Три основных достижения улучшили подходы к борьбе с ожирением. Это пищевая термодинамика, изучение питательных веществ и их метаболизма, а также уточнение определения ожирения. В конце 18 века, после введения химического метода анализа, начала развиваться история пищевой термодинамики, основанная на новаторских, понятное дело, на тот момент исследованиях Антуана Лавуазье и Франсуа Мажанди об источниках азота, необходимого для синтеза тканей, и Джеймса Джоуля о связи мышечной и механической работы с тепловыделением. На основе этих открытий Карлом Войтом и Максом фон Петтенкофером в Германии и Уильямом Эутером в США были проведены дальнейшие исследования баланса питания с помощью респирометров. После того, как начала обнаруживаться связь между выработкой тепла телом и мышечной работой и преобразованием пищи в энергию, питание превратилось в поддающееся количественному измерению науку, выражающую пищевую ценность в калориях. То есть калории у продуктов, скажем так, начали появляться только в конце 18 века, по сути, наверное, где-то даже в начале 19-го. Параллельные исследования физиологии пищеварения и голода начинались с исследований Беомонта по физиологии желудка и Камана по чувству голода. И вот они проложили путь к изучению желудочно-кишечной абсорбции, то есть, по сути, всасыванию полезных веществ из пищи. Ощущение сытости и расстройств, связанных с дефицитом питательных веществ, а также последствий дефицита витаминов и микроэлементов. Последующее выявление относительного дефицита питательных веществ послужило основой для медикаментозной терапии ожирения. Здесь сразу оговорюсь, еще, конечно же, буду это делать в ходе программы, про медикаментозное лечение различных заболеваний только по консультации с врачом и по назначению врача. А в то же время выдающийся русский врач Боткин, создавший учение об организме как едином целом, защитил докторскую диссертацию о всасывании жира в кишечниках и в кишках. И в числе своих многочисленных трудов сформировал концепцию военной медицины и правильного питания солдат. Также он отмечал, что одной из причин отморожения пальцев у солдат является недостаточность питания. А во второй половине 19 века с появлением общедоступных платформенных весов информация о весе тела стала подвергаться анализу на основании данных, представленных Дублином. Мы раньше об этом ученым уже говорили. О влиянии массы тела на смертность страховые компании, признавая, что масса тела варьируется в зависимости от роста, обратилась к индексу Кетли. Мы его знаем как индекс массы тела. И в настоящее время используется такая классификация статуса избыточной массы тела. Я здесь уточняю, что мы сейчас говорим об избыточной массе тела. И как, это когда индекс массы тела больше или равен 25 килограмм на метр кубический, и ожирение, когда больше 30 уже килограмм на метр, точнее квадратный, а не кубический, и в программах контроля массы тела. Итак, об истории поговорили. Причины ожирения. Казалось бы, да, сейчас мне каждый перечислит, но тем не менее. Развитие ожирения чаще всего вызывается нарушением баланса между поступлением энергии с пищей и энергетическими затратами организма. Избыточные калории, которые поступают в организм и не расходуются, им преобразуются в жир, который накапливается в жировых депо, их так называют организма, преимущественно в подкожной клетчатке, сальниках, брюшной стенке, внутренних органах и так далее и тому подобное. Увеличение запасов жира ведет к нарастанию массы тела и нарушению функционирования многих систем организма. Переедание приводит к ожирению более чем в 90% случаев, еще около 5 случаев ожирения вызвано расстройством обмена веществ. Это вот поэтому существует вот эта, скажем так, присказка о том, что нужно вставать из-за стола чуть-чуть голодным, потому что это чувство сытости до нас чуть-чуть позже доходит. Продолжим. Развитию ожирения способствует ряд факторов. Малоактивный образ жизни, генетически обусловленные нарушения ферментативной активности, то есть повышение активных ферментов, липогенеза и снижение активности черепно-мозговых травм ферментов, расщепляющих жиры, то есть липолиза. Но давайте сразу оговоримся. Я знаю, что очень хочется какую-то волшебную таблетку в принципе от всего, но такого не существует. И генетически обусловленные факторы – это не такой процент вероятности развития ожирения, как, например, малоактивный образ жизни. Дальше еще один фактор развития ожирения – это погрешности в характере и режиме питания. То есть не соблюдаем те самые пресловутые КЖБУ, по-моему. То есть чрезмерное потребление углеводов, жиров, соли, сладких и алкогольных напитков. Алкоголь – это вообще в принципе зло. Прием пищи на ночь и так далее и тому подобное. Эндокринные патологии здесь тоже некоторые влияют на развитие ожирения. Психогенное переедание, физиологическое состояние. То есть, например, вот что касается девочек, это лактация, беременность, климакс, это все на нас влияет. Ну и, конечно же, пресловутые стрессы, недосыпание, прием гормональных препаратов. Патогенез. Изменение в пищевом поведении происходит в результате нарушения гипоталамо-гипофизарной регуляции, которая отвечает за контроль поведенческих реакций. То есть повышение активности гипоталамо-гипофизарной адреналовой системы ведет к увеличению продукции АКТГ, скорости секреции кортизола и ускорению его метаболизма. Казалось бы, да, это что-то про ускорение метаболизма, но работает в обратной направленности, скажем так. Происходит снижение секреции соматотропного гормона, оказывающего липолитическое действие, развивается гиперинсулинемия, нарушение метаболизма тиреоидных гормонов и чувствительности к ним тканей. Пока научно рассказала, но тем не менее, симптомы ожирения. Тут тоже, мне кажется, мне каждый может перечислить их, но все-таки я же не просто так тут это, обо всем этом рассказываю. Специфическим симптомом ожирения служит, конечно же, избыточная масса тела. Избыточные жировые отложения обнаруживаются на плечах, животе, спине, на боках туловища, затылке, бедрах, в тазовой области. При этом отмечается недоразвитие мышечной системы. Изменяется внешний облик пациента, появляется на второй подбородок, развивается псевдогенетика, гинекомастия, на животе жировые складки свисают в виде передника, бедра принимают форму галифе, типичные попочечные и паховые грыжи тут тоже рассматриваются. Пациенты с первой и второй степенью ожирения могут не предъявлять особых жалоб. При более выраженном ожирении отмечаются сонливость, слабость, потливость, раздражительность, нервозность, одышка, тошнота, запоры, периферические отеки, боли в позвоночнике и суставах. Что же касается пациентов с третьей и четвертой степенью, у них них уже развиваются нарушения деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем. Объективно выявляются гипертония, тахикардия, глухие сердечные тона. Высокое состояние купола диафрагмы приводит к развитию дыхательной недостаточности и хронического легочного сердца. Возникает жировая инфильтрация паренхимы печени, хронические холециститы, панкреатиты. Появляются боли в позвоночнике, симптомы артроза, голеностопных, коленных суставах. И вот нередко ожирение сопровождается нарушением еще девчонки, я думаю, тут догадываются, менструального цикла, вплоть до развития аменореи. Повышается потоотделение, которое обуславливает развитие кожных заболеваний различных. Появляются акне, стрии на животе, бедрах, плечах, гиперпигментация локтей, шеи, мест повышенного трения. То есть невозможно сказать, что ну просто дополнительные килограммы мы носим. Нет, они действительно очень и очень сильно влияют, к сожалению, негативно на наш организм. И вот, собственно, еще немножечко об этом, и что же с этим делать, обязательно расскажу, но уже после небольшой музыкальной паузы.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Напомню, говорим мы сегодня о таком заболевании, как ожирение. И до музыкальной паузы успела рассказать, что ожирение выделяют по нескольким степеням, их всего 4, но также выделяют алиментарное ожирение, это ожирение различных видов, имеет схожую общую симптоматику, развивается, вот ее развитие наблюдает в характере распространения жира и наличия либо отсутствия признаков поражения эндокринной или нервной системы. При алиментарном ожирении масса тела нарастает постепенно, жировые отложения равномерные, иногда преобладают в области бедер и живота. Симптомы поражения эндокринных желез отсутствуют. Также выделяет гипоталамическое ожирение. При таком виде ожирения тучность развивается быстро с преимущественным отложением жира на животе, бедрах, ягодицах. Отмечается повышение аппетита, особенно к вечеру, жажда, ночной голод, головокружение, тремор. Характерные трофические нарушения кожи, то есть она бывает розовая или белая стрия, то есть эти полосы растяжения, сухость кожи. У женщин могут развиваться гирсутизм, бесплодие, нарушение менструального цикла. У мужчин ухудшение потенции. Возникает неврологичная дисфункция, то есть головные боли, расстройство сна, вегетативные нарушения, потливость, артериальная гипертония, эндокринная. Ожирение – это, конечно же, та форма ожирения, которая характеризуется преобладанием симптомов острых заболеваний, вызванных гормональными нарушениями. Распределение жира обычно неравномерно, отмечаются признаки феминизации или маскулизации, гирсутизм, гинекомастия, кожные стрии. Своеобразной формой ожирения является липоматоз, доброкачественная гиперплазия жировой ткани. Появляются многочисленные систематические безболезненные липомы. Чаще наблюдаются, кстати, у мужчин. Также встречаются болезненные липомы, которые располагаются на конечностях и туловище болезненными. При пальпации они являются, сопровождаются общей слабостью или местным зудом. Осложнение. Вот мы добрались до самого, как мне кажется, пугающего. Но, тем не менее, если ничего не делать, то реального. Кроме психологических проблем, практически все пациенты с ожирением страдают одним или целым рядом симптомов или заболеваний, которые обусловлены избыточным весом со стороны. Сердечно-сосудистая система, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, стенокардия, сердечная недостаточность, даже инсульт, обменных процессов, например, сахарный диабет второго типа, то есть первого типа, это тот, который, скажем так, от генетики зависит, а вот второй тип развивается нашим неправильным образом жизни. Пищеварительная система, это желчекаменная болезнь, цирроз печени, хроническая изжога, то есть, да, понимаем, что цирроз печени наступает не только от употребления того самого зла, то есть алкоголя, еще и вот, собственно, от неправильного питания. Синдром сонных апноэ. Кстати, про расстройство сна рассказывала в прошлом выпуске программы. Опорно-двигательного аппарата. Это артрит, артроз, остеохондроз, репродуктивных органов. То есть синдром поликистозных яичников, снижение фертильности, либидо, нарушение менструальной функции и так далее и тому подобное. При ожирении возрастает вероятность возникновения рака груди, яичников, матки. Это у женщин. Рак простаты у мужчин, рака толстой кишки. Также повышен риск внезапной смертности на фоне имеющихся сердечных осложнений. Смертность у мужчин в возрасте от 15 до 69 лет, имеющих фактическую массу тела, которая превышает идеальную на 20%, на треть больше, чем у мужчин с нормальным весом. Лечение ожирения. Тут я много рассказывать не буду, как, впрочем, и всегда, потому что вы мой принцип знаете. Если есть какое-то заболевание, даже как, может быть, кому-то до сих пор кажется такое комичное, как ожирение сегодня, мы обращаемся к специалисту, к диетологу, к эндокринологу, просто элементарно к терапевту. Но сами есть какие-то моменты, которые мы можем сами у себя, конечно же, как-то структурировать, добавлять в свой здоровый образ жизни, но тем не менее все лучше через как минимум консультацию врача. Итак, у каждого человека, который страдает ожирением, может быть своя мотивация снижения массы тела. Это косметический эффект, уменьшение риска для здоровья, улучшение работоспособности, желание носить одежду меньших размеров, стремление хорошо выглядеть. В любом случае, какая бы ни была мотивация, если она приведет к здоровью, я, например, буду за вас счастлива. Однако цели в отношении снижения веса и его темпов должны быть реальны при всем при этом и направлены прежде всего на уменьшение риска возникновения сопутствующих ожирению осложнений. Начинают лечение ожирения с назначения, конечно же, диеты и физических упражнений. Но опять же, все же зависит от массы тела, от подготовленности организма. И вот как правильно это сделать, все-таки к диетологу. Но что же касается диетотерапии, о ней тоже, конечно же, расскажу. Пациентам с индексом массы тела, превышающим 35, это очень много, конечно, назначается гипокалорийное питание с уменьшением калорий пищи. И вот тут, внимание, на 300-500 калорий всего лишь, а не как нам некоторые советуют, с 4000 сразу на 1200 перейти. И усилением физической активности. Ограничение калорийности идет еще и за счет уменьшения суточного потребления жиров, особенно животных, углеводов, это вот в первую очередь рафинированных, при достаточном количестве белка и клетчатки. Предпочтительные виды термодинамической обработки пищи, это, конечно, отварная, запекаем пищу, кратность питания 5-6 раз в сутки, небольшими порциями. Из рациона исключаются приправы и, конечно, алкоголь. То самое зло. При соблюдении гипокалорийной диеты происходит снижение основного обмена и сохранение энергии, что уменьшает эффективность диетотерапии. Поэтому гипокалорийную диету необходимо сочетать с физическими упражнениями, которые повышают процесс основного обмена и метаболизма жира. Назначение лечебного голодания показано пациентам, находящимся на стационарном лечении при выраженной степени ожирения на короткий срок. То есть это только вот с врачом, опять же, постоянно об этом говорю и буду повторяться. Медикаментозная терапия назначается только врачом. Хирургическое лечение, и такое тоже бывает, хирургическое лечение ожирения методы бариатрическая хирургия, оперативного лечения ожирения применяются в случаях стойкого удержания веса при индексе массы тела больше 40. И опять же, естественно, врачом. Ну и в конце, как обычно, профилактика, прогноз и так далее и тому подобное. Своевременно начатые систематические мероприятия по лечению ожирения приносят, конечно же, хорошие результаты. Уже при снижении массы тела на 10% показатель общей смертности уменьшается более чем на 20%. Смертности, вызванной диабетом, более чем на 30%, вызванной сопутствующим ожирением, онкологическими заболеваниями, более чем на 40%. Пациенты с первой и второй степенью ожирения сохраняют трудоспособность третьей и получают третью группу инвалидности, между прочим, если ничего не делать. А при наличии сердечно-сосудистых осложнений – вторую группу инвалидности. Для профилактики ожирения человеку с нормальным весом достаточно тратить калорий и энергии столько, сколько он получает в течение суток. При наследственной вот этой предрасположенности к ожирению в возрасте после 40 лет. При гиподинамии необходимо ограничить потребление углеводов, жиров, увеличить в рационе содержание белков, растительной пищи. Также необходима разумная физическая активность, то есть пешие прогулки, плавание, бег, но опять же тут помним про колени. Посещение спортивных залов, если есть недовольство собственным весом, для его снижения необходимо обратиться к эндокринологу, диетологу для оценки степени нарушений и составления индивидуальной программы похудения. То есть, понятное дело, что лишний вес, я думаю, есть у многих. Тут, например, я такая же. Но в любом случае, если что-то хочется, то лучше сначала обратиться к врачу. И если уж врач скажет, ну вот просто вот диета и физическая нагрузка, условно там те самые пресловутые 10 тысяч шагов в день, и будет вам счастье, и хорошо. И хорошо, если следить за своим здоровьем, потому что здоровье – это все-таки наша жизнь. С вами была Катя Календа, это был проект «Жизнь здоровых людей». Всем здоровья!
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.